Специальный проект журналистов «Радиус ФМ» «Полезный диалог». Интересные гости, важные темы, компетентное мнение. Эфир, достойный вашего внимания.
Новый год – праздник особенный, его любят и взрослые, и дети, его празднуют абсолютно все. Есть много традиций, примет и суеверий, которые связаны с этим праздником. Есть символы, без которых Новый год просто и представить себе нельзя. Сегодня мы поговорим о празднике Новый год, о традициях, которые все-таки нужно соблюсти, ведь какой же это праздник без традиций? Но даже если не соблюдать, то знать надо. Добрый день, меня зовут Макс Островский, я рад представить гостю сегодняшнего эфира, который знает о традициях новогодних и не только новогодних традициях абсолютно все. Это этнокультуролог Оксана Котович, также старший преподаватель кафедры режиссуры, обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день.
Напоминаю нашим радиослушателям, вернее, сообщаю, что данная программа выходит в записи, поэтому вопросы задаю только я, но нам времени обо всем поговорить будет крайне мало, потому как Оксана является человеком, который знает все и готова говорить, отвечать на любой вопрос практически бесконечно. И, собственно говоря, вот он первый вопрос. Новый год – это праздник, который отмечают абсолютно все. Не все, конечно же, знают, как его нужно правильно отмечать, как его отмечали наши предки. Но для начала давайте разберемся, когда этот праздник у нас появился, какие основные традиции здесь присущи белорусам.
Если говорить про сам Новый год, который отмечается с 31 декабря на 1 января, то этот Новый год, этот праздник придумал никто иной, как Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Представьте себе, что народы, которые жили тогда и значительно позже, встречали Новый год весной. Точно так же поступали древние римляне и встречали Новый год в марте месяце. Месяц март посвящен богу войны Марсу. И когда шли на войну, конечно, надо было иметь вооружение, но традиция, очень древняя традиция, возвращать долги перед Новым годом не устраивала Юлия Цезаря только в одном, что все долги отдавались как раз перед самым походом на войну. И тогда он поразмышлял, что надо просто перенести встречу Нового года, чтобы люди успели отдать долги, чтобы казна увеличилась в размерах, чтобы успеть эти деньги, как говорят сегодня бухгалтеры, освоить и выходить на войну хорошо вооруженным. Вот он подумал и подумал, и первый месяц года, который был мартом месяцем, соответственно, отсюда и седьмой месяц сентябрь, декабрь у нас десятый месяц по своему названию, с этого момента март стал третьим месяцем, а декабрь стал двенадцатым месяцем, и Новый год стали праздновать с 31 на 1 января. Вот такая история. А что касается традиции славянской, конечно, мы эту традицию получили уже с приходом христианства, после петровских времен, а белорусы, которые позже всего приняли христианство, это 14-15 столетие, поэтому мы, конечно, позже всего узнали о праздновании Нового года именно в это время. У белорусов были коляды. Так вот, один из праздничных дней – это вторая кутья, которая называлась щедрая, щедрый день, щедруха, щедрец, как раз имела в основе своей праздник, который сегодня во многом соответствует этой самой новогодней ночи. Тогда давайте разберемся, какие условия были для того, чтобы праздновать щедрую кутью или сегодняшний современный Новый год. Условий было несколько. Одно из условий – обязательно отдать долги. Встречать Новый год с долгами никому не хотелось. Зачем? Чтобы в следующем году обходиться без долгов и жить, ну, в общем-то, по своим средствам. Второе условие обязательное – щедрую кутью или Новый год обязательно встречали в составе своей семьи. Считалось, с кем Новый год встретишь, так и проживешь Новый год. Еще одна традиция – щедро накрытый стол. И тогда праздничная новогодняя ночь должна была проходить обязательно в застолье, а на столе должно быть по меньшей мере 12 блюд по количеству месяцев в году. Еще одна традиция или еще одно условие встречи Нового года или той самой щедрой кутьи – это обязательно встречать Новый год в хорошо одетом, то есть в обновах. Отсюда и появилась традиция, кроме того, дарить подарки друг другу. Но, в общем-то, если подвести итоги, то щедро накрытый стол, отдать долги, красиво одеться и встречать в окружении тех людей, с кем ты желаешь прожить следующий год.
Так, история у этого праздника очень длительная, она богатая, и есть те элементы, которые пришли к нам из западной культуры, есть наши славянские истоки. Вот что на сегодняшний день в празднике Новый год есть нашего, что же пришло, какие элементы пришли к нам с Запада, какие являются советскими? Ведь, наверное, с большего этот праздник советский.
Ну вот подарки под елочку или новогодние подарки, которые мы знаем с советских времен, когда каждому ребенку в детском садике, в школе, еще где-то вручали мешочек, а в нем обязательно были конфетки, печенюшка, три мандаринки советского времени, потому что на больше мы не могли рассчитывать и мечтали об этих мандаринках. Ведь эта традиция тоже имеет свою красивую легенду. В конце декабря почитается святой Николай. И когда почитать, если почитать его жизнеописание, там рассказывается о том, как этот юноша спас от очень, так сказать, тяжелой судьбы трех девушек. За долги отец должен был отдать своих дочек, ну вот на такую непростую жизнь, туда, где не создают семьи. Ну вы понимаете, про что я говорю. И девушки очень молились Богу, чтобы как-то нашлись деньги, чтобы их не продали в этот самый дом за эти самые долги. А Николай, который услышал этот разговор, услышал эту молитву, много работал, и в конце концов он заработал деньги, необходимые отцу на покрытие долгов. А как передать эти деньги? Он хотел, чтобы его никто не знал и не узнал об этих деньгах. Тогда он взял небольшие мешочки, подвесил их около окошка. Утром девушки нашли эти денежки, заплатили долги и, в общем-то, остались в кругу своей семьи. Вот так появилась традиция, что святой Николай под Новый год, это декабрь месяц, несет нам вот эти самые подарки, новогодние подарки. Так появилась традиция нашим детям класть под елку подарки, чтобы они их нашли рано утром.
Это вот и получился тот самый Санта-Клаус, да?
Абсолютно верно, который, да, в общем-то... А смотрите, как называют поляки Деда Мороза? Святым Миколой. А уже потом Санта-Клаус. Поэтому именно от святого Миколы они и ждут подарки. А с учетом того, что Беларусь у нас на 1/3 это католики, поэтому вот эти традиции, они настолько перемешали, что мы сегодня, в общем-то, и не знаем, откуда что пришло. Может быть, так и не важно знать все это. Самое главное, что этот праздник, который имеет свои атрибуты, свои традиции, которые, в общем-то, стали уже за много столетий такими важными, такими главными в нашей жизни.
Может быть, и соглашусь с вами, что не так важно это все знать, но, тем не менее, очень интересно понимать, откуда это все пришло, на что можно уделить особое внимание, а на что можно просто закрыть глаза, но это все, безусловно, очень интересно. Мы продолжим наш полезный диалог через небольшой промежуток времени. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о таком замечательном празднике, который наступит уже завтра, 31 декабря, с 31 на 1 января. Это Новый год. У нас в гостях этнокультуролог Оксана Котович. Напоминаю, что данная программа выходит в записи. Мы скоро вернемся.
Полезный диалог. Компетентное мнение.
Новый год – праздник веселый, шумный, но иногда и опасный. И несмотря на то, что этот праздник, пожалуй, самый народный, в таком случае он должен всех объединять. Но нет, иногда находятся, скажем так, самые разгоряченные люди, которые портят праздник. Но не будем о грустном, лишь напомню, что нужно держать себя в руках. И помнить, что все-таки есть нечто, что нас объединяет. Это традиции. У нас в гостях человек, который знает о новогодних традициях, да и не только, абсолютно все. Это Оксана Котович, этнокультуролог, старший преподаватель кафедры режиссуры, обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств. Говорим мы сегодня о новогодних традициях, как отмечать этот праздник Новый год. Напоминаю, что программа выходит в записи, поэтому на вопросы Оксана отвечает только лишь мои. Ну, говорили мы так вкратце про Новый год, затрагивали многие элементы. Давайте поговорим более подробно о некоторых из них. Блюда на новогоднем столе. В предыдущей части программы вы сказали, что их должно быть 12. Вроде как это выражение уже известно абсолютно всем. Кто-то говорит, да, 12 блюд должно на новогоднем столе. Какие-то хозяйки соревнуются, у кого же их больше будет. Кто-то говорит о том, что вот этот год там был обезьяны, этот год петуха, значит, нужно чем-то и петуху угодить. Вот какие блюда должны быть?
Дело в том, что новогодняя ночь, опять-таки, мы уже говорили про то, что это отголосок той нашей щедрой кутьи, которая входила и входит в состав праздника Коляды. Тогда давайте поговорим, что такое праздник Коляды.
Да.
Большой трехступенчатый праздник, который имеет три знаковых дня. Первая кутья начинается с 6 на 7 января. Это кутья бедная, постная, потому что она совпадает с праздником, который называется Рождество Христово. И перед этим праздником был 6-недельный пост. И поэтому на столе была только постная каша, которую заправляли подсолнечным маслом. Дальше, через 5-6 дней, мы как раз попадаем в ситуацию щедрой кутьи. Это та самая новогодняя ночь, которую надо было встречать за празднично и, самое главное, щедро накрытым столом. И третья кутья, она снова будет постная, потому что как раз попадает на праздник, который называется Крещение Господне. И вот на третью кутью пили только воду, потому что и день был постный. Кроме того, считалось, что чем больше выпьешь в этот праздник воды, тем больше хозяин потом откачает меда. А мед был очень важен. Так вот, возвращаемся к нашей щедрой кутье. Конечно, когда мы сегодня знаем еще восточный календарь, год обезьяны, теперь год петуха, может быть, мы пытаемся соединить еще и эту традицию. Но у тех хозяек наших белорусских, которые жили 100 лет назад, было одно правило. Надо было на столе смоделировать целый год, поэтому блюда отличались друг от дружки довольно серьезно. Во-первых, там обязательно было что-то из свинины, так называемая свиная голова, как символ благополучия, богатства, а самое главное, это, в общем-то, сытная еда, и поэтому все, что можно было приготовить из свинины, было обязательно. С другой стороны, на протяжении года есть момент, когда люди не едят мясо, это и пост, это и летнее время, и тогда на столе должно было быть все то, что символизировало собой летнее время или летние месяцы, поэтому варились очень вкусные кисели из сушеных ягод, черники, земляники, делались всевозможные отвары, которые напоминали, как вкусно и ароматно пахнет липа. Конечно же, белорусы – это еще и рыбаки, поэтому на столе обязательно должна была быть представлена в каком-то виде рыба. То есть вот так на столе было все то, что могло смоделировать все 12 месяцев года, и практически каждый месяц должен отображаться в том блюде, которое стояло на столе. Конечно же, была и капуста, были и соленья, и овощи, и обязательно же были грибы. Вот это все, что составляло рацион человека на протяжении года, должно было быть представлено на столе в новогоднюю или колядную ночь.
По месяцам, то бишь, да?
Да.
А вот говоря об этих традициях восточных, которые к нам пришли, вот год петуха. Вот чем можно удивить петуха?
Вы знаете, ну, тут, наверное, вопрос не ко мне, больше к астрологам, но я, когда слышу о названии животных, в общем-то, я работаю по тому принципу, на котором основывается традиционная культура. Подобное вызывает подобное. И если обезьяна, как само животное и поведение обезьяны, порой непредсказуемо и довольно сложно, и я думаю, что и такой же год у нас был не очень простой. С другой стороны, мы ждем прихода петуха. По восточному календарю это начало февраля месяца, поэтому до петуха нам еще с вами далеко, до него еще надо дожить. Но я себе представляю петуха как хозяина положения, как та птица, которая просыпается раньше всех, птица, которая оповещает всему миру о рождении солнца. Поэтому я думаю, что это должен быть такой год, который будет давать нам возможность быть лидерами, продвигать себя, свое положение. И самое главное, год, когда можно раскрыть свои возможности. Ну, кроме того, петух чаще всего имеет красное оперение, яркое, у него есть гребешок, поэтому это еще и очень опасный год на всевозможные травмы и неприятности, которые могут возникнуть, потому что петух, вот он еще такой сам по себе, еще он еще и драчун, поэтому людям, которые обладают характером непростым, вспыльчивым, тоже надо быть очень осторожными, внимательными в этом году.
Так, поговорим о следующем элементе. Новый год – это время подарков. Вот какие подарки можно дарить на Новый год, какие подарки было принято дарить у нас, белорусов, ранее, и что, ну, что дарят сейчас, это все, что возможно.
Да, что касается подарков, то эта традиция, опять же таки, возникла к тому, чтобы в Новый год обязательно у тебя было что-то новое в руках, тогда у тебя целый год будут обновы или, как говорили, новины. То есть новина, вот когда зажинали первый сноп или делали первую ткань, ткали первую ткань, снимали. Вот это и есть новина. Поэтому подарки могли быть самые разнообразные. Чего не дарили белорусы и чего, ну, никогда не советовали дарить, это всевозможные предметы, связанные с тем, что разрезает или разделяет. Это ножи, ножницы, какие-то орудия труда, связанные именно с этим. Вот этого не дарили никогда. Кроме того, белорусы стали дарить деньги на свадьбах, там, на днях рождениях, еще где-то, тоже сравнительно недавно. потому что считалось...
И на Новый год уже тоже.
Да, вот считалось, что деньги – это довольно, ну, такой, скажем, в плане энергетики нечистый предмет, и поэтому привносить его в праздничные вот такие события, в праздники, в общем-то, никогда не делали этого, не рекомендовали. А дарили то, что порадует человека в хозяйстве, в доме, лично какие-то предметы. Поэтому деньги – это было последнее, что дарилось, и к ним всегда относились очень и очень уважительно.
То есть, если соблюдать наши традиции, то лучше всего подарить какие-то обновки. Можно говорить о каких-то вещах, одежде,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Новый телефон
тоже
подойдет. А вот
вспоминайте, да, конечно, старые фильмы, когда маме обязательно сын на плечи накидывал какой-нибудь красивый платочек. И какая радость была. Я вот когда смотрю такие фильмы, думаю, боже мой, но каждый год платочек, сколько их будет? Ну вот в этом-то и было счастье, вот в этом ярком платочке, который дарился маме.
Идем дальше, поговорим о новогодних елках как символ, да, нашего праздника. Елка стоит в каждом доме. Ну, кто-то ее уже не ставит, а кто-то ставит каждый год. У кого есть дети, наверное, они заставляют ставить родителей ту самую елку. И об игрушках, которыми украшают и елки, и наши дома. Вот эта традиция, откуда она к нам пришла, как давно она у нас и какие украшения, присущие, опять же, нам, белорусам, которые являются нашими традиционными. Ну и, конечно же, есть те, которые не являются нашими, а западными и советскими.
Дело в том, что найти нам с вами какой-нибудь такой вот, как говорят, стопроцентный документ, в котором мы прочитаем, когда к нам пришли елки, я думаю, что не под силу ни одному историку. Чаще всего информация говорит о том, что елка к нам пришла с петровскими временами. Но я хочу немножечко возразить, потому что елка очень непростой предмет или непростой атрибут в наших обрядах, которая присутствовала с нами очень и очень давно. Мне не хочется, так сказать, портить людям настроение под Новый год, но когда мы говорим о похоронном обряде, присутствие елки там было обязательно.
Да, еловые лапки, да?
Когда мы с вами говорим о том, что белорусы праздновали встречу весны, как Нового года, обязательно было украшение елки. Гомельщина, Могилевский край, женщины наряжали небольшую елочку цветочками из разноцветной бумаги и пели песни о том, что елку упрыгожили и принесли на Новый год. Елка всегда символизировала переход из одного состояния в другое. Неважно, когда мы встречаем с вами Новый год, когда мы вот переходим из того, что было, в то, что будет, это и есть встреча Нового года. Поэтому, когда мы хороним человека, ведь мы тоже не знаем, что ждет нас там, в том загробном мире. Поэтому все, что было связано с умершим человеком, маркировалось елкой. А кладбище наше, те кладбища, которые организовывали где-то там за деревней, обязательно отгораживали от места, где живут люди, от деревни, от поселения, обязательно таким небольшим щитом, высаженными, густо высаженными елками, которые должны были делить пространство на свое и чужое. Поэтому елка, которую мы несем в дом, символизирует собой не что иное, как некий переход из одной жизни в другой, из этого года в следующий год. Давайте посмотрим на саму конструкцию елки. Вот посмотрите, мы с вами зашли в лес. Мы с удовольствием можем пообниматься с сосной. Если у вас плохое настроение, пообнимайтесь с березой. И тогда вы почувствуете, как вот живительная энергия этого дерева вливается к вам в ваш организм. В южных странах есть там целая индустрия того, когда несут всевозможные деревянные плашки домой, чтобы приложить к больным органам, чтобы лечь спать и в комнате вкусно пахло. Давайте посмотрим на нашу традиционную баню, когда делают веники, да. Специальные веники для того, чтобы выполнять процедуру в бане. Насколько нам это важно. А тут мы с вами говорим о том, что в дом принесли елку. Так вот, я возвращаюсь к конструкции нашего дерева. Вы никогда не сможете обнять елку, потому что это
колючее
дерево, даже своей конструкцией сверху донизу отгораживает нас или отталкивает нас своими лапками, потому что это дерево с бесконечно отрицательной энергетикой. Ни одно животное никогда под елкой не устроит себе гнезда, и ни одна птичка не будет вить, значит, себе гнездышко где-нибудь на елке, потому что это дерево не подпускает к себе все живое. И вот такое отрицательно заряженное дерево мы с вами по традиции должны принести в дом. Угу. Все абсолютно верно. Мы приносим в дом тот предмет, тот атрибут, который должен забрать на себя все наше отрицательное.
И елка здесь как раз-таки.
Да, елка заберет на себя все то, с чем мы хотим расстаться. Ну, а для того, чтобы она была символом вот этого перехода из одного состояния в другое, ну, в общем, довольно парадоксально, что мы украшаем это дерево, и украшаем очень красиво. Если еще, допустим, лет 50-60 мы бы с вами зашли в деревенскую хату, то на этой бы елке мы с вами нашли и грецкие орехи, подвешенные за ниточку, и высушенное яблоко, и бумажные цветочки, и бумажные гирлянды.
Об этих украшениях и не только об этих мы поговорим уже в следующей части нашей программы, а также поговорим о елках, какая она должна быть, искусственная или натуральная, в свете того, что только что сказала и сообщила нам Оксана Котович, наш сегодняшний эксперт, этнокультуролог, которая рассказывает нам про все наши белорусские традиции, которые связаны с этим замечательным праздником Новый год. Сделаем небольшой перерыв, у вас есть время для того, чтобы сейчас подумать, что же вы еще не купили к завтрашнему новогоднему столу, а мы скоро вернемся и продолжим наш полезный диалог.
Полезный диалог. Важные темы.
Новый год. Хотите вы этого или нет, успели ли все подготовить, но этот праздник к нам приходит уже завтра. Практически все жители Беларуси будут не спать до утра, отменят все диеты, кто-то получит в подарок то, что хотел, а кому-то скажут, ну, ты плохо себя вел, вот тебе кружка. У нас в гостях Оксана Котович, этнокультуролог, преподаватель кафедры режиссуры, обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств. Говорим мы сегодня про праздник Новый год, о традициях, которые свойственны нам, белорусам, которые остались у нас еще издревле, а некоторые традиции пришли к нам с Запада.
Вот видите, как получается, какие мы несчастные с вами белорусы. Мы за одну ночь должны прожить то, что жили наши предки на протяжении практически двух недель. За одну ночь надо подарить подарки, наговорить много поздравлений.
А иногда и купить это все в этот же день.
Быть красиво одетыми, съесть все, что было на столе, выпить точно так же. И под утро просто в никаком состоянии, значит, вот встречать Новый год. Новый, абсолютно новый. И первый день Нового года. Насколько это важно, насколько это значимо. Я хочу вернуться к тому, что предшественником Нового года был праздник Коляды. Двухнедельный праздник, когда все происходило поэтапно. Первая кутья, она была постная, потом была щедрая кутья, а потом снова была постная. То есть человек потихонечку погружался в состояние, когда не едят много жирной пищи, в праздничное, и потихоньку-потихоньку выходил из этого состояния. Тогда у организма не было таких проблем и не было таких стрессов, какие мы сегодня переживаем с вами за одну ночь. Еще одно обязательное условие. Вот давайте подумаем с вами. Первый день Нового года. Со словом «первый» или с понятием «первый» связано очень много. Ну вот вспоминайте свою жизнь. Ребенок родился, и это первый вдох, это первая капелька материнского молока, это первый зуб, а потом первый класс, первая учительница. Идем дальше. Первая оценка, двойка или пятерка, первый поцелуй, первый экзамен. Сегодня свадьба, и мы говорим «первый свадебный танец», вкладывая в это столько-столько важного. А здесь первый день Нового года. И мы вместо того, чтобы встречать его в здравом смысле, вот в здравом именно смысле, не говоря уже о мозгах и всем остальном, просыпаемся к часам 12 довольно в потрепанном состоянии.
Мягко вы сейчас мягко, говорите, да.
Да. А наши предки учили обязательно в первый день Нового года закладывать все то, что ты хочешь на протяжении этого года. Поэтому Новый год обязательно встречали всей семьей. Рано утром надо было обязательно умыться водичкой, колодезной или родниковой для того, чтобы быть здоровым прежде всего. Но и тут находили те, кто искал в этом тоже некую магию. Считалось, кто первым в новогоднее утро умоется, тот во всем и будет первым. И дети уже, скажем так, подростки наперегонки бежали к колодцу, чтобы первым набрать воды, принести в дом и вот омыть лицо этой самой первой водой Нового года. А обязательно в первый день Нового года надо было сделать делать что-то очень важное, то, с чем ты работаешь, то, что является твоим ремеслом или твоей профессией. Обязательно что-то сделать, то, с чем ты проживешь целый год. А торговые люди на некоторое время даже открывали свои магазины или свои, значит, какие-то там всевозможные приспособления для того, чтобы первому покупателю в новогодний день отпустить самый дешевый товар. Чем дешевле отдашь, тем более удачлива будет твоя торговля на протяжении целого года. И люди прекрасно знали про эти хитрости и шли к торговцам и, в общем-то, брали довольно такие дорогие вещи, понимая, что им отпустят в этот день дешевле. Еще одно обязательное условие этого самого первого дня. Смотрели, кто войдет в твой дом первым, мужчина или женщина. Если мужчина, твой год будет удачлив, а если женщина, удачи не будет, порядка не будет, благополучия не будет. Поэтому, согласно народного этикета или того обычного права, которое существовало у наших предков, женщины в первый день года не ходили из дома в дом, потому что прекрасно понимали, что они несут плохую весть. А есть такие этнографические записи, в которых рассказывалось о том, как, ну, скажем так, невоспитанную или неумную женщину могли еще и облить чем-нибудь, если она в первый день Нового года зачем-то приходила к соседке или еще куда-то там забредала.
Небось, поэтому, не водой.
Ну, может быть, даже не водой, да. Поэтому знали о том, что же такое первый день Нового года и как он моделирует твою жизнь на оставшиеся целые 360, уже оставшиеся там 4 дня. Это было очень важно. Кроме того, год уходящий – это год високосный, год очень непростой. Мы про это с вами, наверное, уже говорили. Я хочу только напомнить на будущее нашим слушателям. Угу. Високосный год определяется, если мы с вами возьмем порядковый номер года, поделим его на 4 без остатка, это будет високосный год. Так вот, 2016, то число, которое делится на 4 без остатка, это високосный год, который давал нам дополнительный один день 29 февраля. Это все тоже придумал нам Юлий Цезарь. Это его календарь, которым мы пользуемся по сегодняшний день. Так вот, високосного года люди очень боялись. Они считали, что гораздо больше неприятностей получается с человеком именно високосный год. А уходящий год високосный надо было обязательно проводить. Поэтому за полчаса, за час до наступления Нового года обязательно говорили слова приблизительно такого толка, в которых звучало: високосный год, забери себе все плохое, что было. И смысл был того, что я не буду брать с собой в следующий год, из високосного года, все эти печали, беды, неприятности, которые со мной были в этом году. То есть его провожали красиво, достойно, оставляя все плохое в этом году. И переходили в Новый год. В Новый год, который уже, как если мы с вами поделим наш номер года 2017, поделится с остатками. Это будет 4 года нормальных, невисокосных.
Также мы говорили в предыдущей части нашей программы о елках, да, и небольшой сделали анонс о том, что какую же елку все-таки следует на сегодняшний момент приобретать, настоящую либо искусственную.
Ну, если мы все-таки говорим о том, что елка забирает на себя все отрицательное, что есть в нашем доме, конечно, надо было принести настоящую елку. Но я уже много лет понимаю, что такое елка и как много нас стало на планете, и как много людей желают поставить красавицу у себя дома, а затем выкинуть ее, и тем самым мы нарушаем нашу экологию. Много лет в нашем доме стоит красивая елочка искусственная, которую мы украшаем, куда мы составляем подарки. Вот. А для того, чтобы соблюсти традицию, на столе мы просто делаем такой красивый букет из хвойных веточек, и тогда и запах в доме есть, и тогда мы выполняем то обязательное действие, когда надо 25 декабря в дом принести все-таки елочку и 13 января эту елочку вынести из дома.
Именно вот в такие даты,
да,
правильно?
Да? Да, для того, чтобы расстаться со всей той отрицательной энергетикой, которая копилась в течение года в нашем доме.
Угу. Ну и для тех, кто... Понятно, что люди приобретают различные украшения для дома, в том числе и елочные игрушки. Это тоже отдельные традиции. У многих они, эти игрушки остаются еще от мам, от пап и так далее и тому подобное. Но вот какие из этих украшений могут являться белорусскими? Вот я вот слушаю, вот моделирую, если я радиослушатель, такой, хотел бы я что-то повесить,
вы
в том,
знаете,
числе,
ну,
наше.
Белорусское, наверное, так трудно сказать, потому что все эти украшения, вот сегодняшние, которые у нас
можно
с вами
что-то
есть,
сделать самому?
Да, на елке, это чаще всего это шары, это какие-то изображения сказочных героев, персонажей. Но я хочу вернуться к тому, чтобы мы не забывали на елку вешать все то, что досталось нам от наших, может быть, еще бабушек и дедушек. Потому что вот эта преемственность традиции, это замечательно. Это вот тот самый добрый дух, который живет в нашем доме. А когда рождался ребеночек, после купания, после первого купания, после крещения его одежду где-то откладывали в дальний уголочек для того, чтобы, когда родится второй ребенок, в этой же одежде и покупать, и покрестить нашего малыша. А затем будет третий, четвертый. И так в результате в доме образовывался довольно внушительный такой сундучок с детской одеждой, который передавался по наследству. Уже от бабушки к внучке и так далее, и так далее. И когда читаешь сказку про то, как дети жили очень дружно, нужно. А один раз заругались, и тогда отец взял веник и сказал: посмотрите, если мы веник переломать не можем, потому что он связан, то по одному прутику мы вас переломаем очень быстро. Так вот, эта самая детская одежда, она хранит в себе замечательную энергетику мира, добра, семьи, благополучия. И она как будто бы повязывает наших деток, родившихся в первом, во втором, в третьем поколении. Мне кажется, что вот новогодние игрушки, они, наверное, выполняют точно такую же функцию. Они повязывают наше поколение, поколение от прабабушек, от бабушек. И поэтому, когда на елке висят игрушки и того поколения, и этого, и, конечно же, одну, две, три игрушки каждый покупает под Новый год для того, чтобы на елке было что-то красивое.
Что-то разбивается,
да, что-то разбивается. Заменить. Вы подумайте о том, что ваши игрушки достанутся вашим внукам. И ведь мы не знаем, что будут вешать наши внуки, и даже наши правнуки вообще не знаем, что, может быть, они будут все электронные, они будут какие-то совсем
голограмма
другие.
Будет,
да, в отличие от того, какие телефоны. Вот смотрите, на протяжении даже этих 20 лет, как изменился наш телефон. Какими будут игрушки, мы тоже не знаем. Когда-нибудь наши игрушки, наши праправнуки достанут и посмотрят, как это было смешно, весело, интересно. Поэтому вот мне кажется, эти игрушки – это тоже целая повесть поколений.
Угу. И еще один символ Нового года, про которого мы не можем поговорить, да, Дед Мороз. Вот стоит ли впускать Деда Мороза в дом, если он все-таки пришел?
Если он трезвый, впускайте.
Либо ждать все-таки нашего Зюзю.
Ну, Зюзя такой, в общем-то, образ мифологический, который пытается объяснить тем, что к нам приходят морозы. Поэтому в данной ситуации мне кажется, что и Дед Мороз, и это сегодняшняя такая красивая сказка, которая была основана на том самом образе Мороза, который морозил посевы. Ведь в колядных песнях так и поется: «Не ходи, мороз, и не морозь мои посевы». Да, мы сегодня очень мало, особенно люди городские, знаем, что такое есть озимые посевы, и какой урожай, и как наша жизнь завязана от этого. А когда люди жили на земле, когда у каждого был свой надел, то очень много обращений в новогодние колядные ночи были к самому тому морозу, который должен был не заморозить посевы, чтобы у хозяина весной был урожай, было чем кормить и семью, и корову. Поэтому вот этот образ мороза, вот этой стихии, которая приходит в декабре, в январе, в феврале, эти морозные стужи, в общем-то, породила образ такого злого седого мужика, который должен нас с вами заморозить. Ну, а сказка, новогодняя сказка с тем, что Дед Мороз выполняет каждое желание, ну, пускай это будет нашей сказкой, пускай этот Дед Мороз к нам приходит.
И даже если Санта-Клаус.
Если он и Санта-Клаус.
Еще такой важный вопрос. Молодежь встречает этот праздник Новый год в основном вот с друзьями, то бишь с родителями в сам Новый год, и 1 января они могут и не увидеться. Насколько важно все-таки встречать этот праздник, семейный праздник, как все всегда говорят, Новый год в кругу своей семьи?
Мы вот все время сегодня говорили о том, что мы моделируем следующий год. Мы моделируем следующий год той едой, которая на столе. Мы моделируем следующий год той новой одеждой, в которой мы встречаем Новый год, тем, что отдали долги.
Что на столе, да, и так далее.
И вот это вот та же самая модель или моделирование происходит и в этой ситуации. Если вы поедете где-нибудь вот в деревню, в семью, где есть бабушки, которым 80-90 лет, вот общение с этими людьми, и ты понимаешь, насколько для них важна встреча. Ну, они больше всего волнуются именно про рождественский вечер, они ждут Рождества. Когда они говорят, что если в это Рождество я за праздничным столом, значит, я проживу еще год. Понятно, что дети, подростки, которым 15, 18, 20 лет, наверное, они еще так не оценивают скоротечность нашей жизни и думают, что 20 им будет всегда. Но, к сожалению, это не так. Поэтому пожилые люди хотели встречать Новый год в кругу своей семьи. А для этого им нужны были и их дети, и их внуки. И очень тяжело сегодня, когда дети и внуки не хотят понимать, что когда-то они ведь тоже будут людьми пожилыми и старыми. И когда они останутся за гранью своей семьи, это будет для них очень печально. Поэтому я не против того, чтобы это было весело, чтобы молодежь встречала Новый год в кругу своих друзей. Но в тот момент, когда мы забываем про своих близких родителей, про своих бабушек и дедушек, вот и разрывается та пуповина, которую, мне кажется, рвать не стоило бы.
Ну, хотя бы необходимо позвонить уж, да, это об этом даже и говорить.
Давайте каждый решит для себя сам, насколько это ему важно.
А я напоминаю, что сегодня мы говорим о празднике Новый год, который перейдет к нам уже завтра, 31 декабря, с 31 на 1. Все мы прекрасно знаем, что в 12 часов мы все, в основном все встретимся за общим столом, и пусть этот стол окажется семейным. Еще буквально несколько слов о замечательном празднике. Мы продолжим наш диалог в следующей части программы. Скоро вернемся.
Полезный диалог. Интересные гости.
С вами по-прежнему Максим Островский. Сегодня актуальной темой для обсуждения стали наши традиции, наша культура. И говорим мы в разрезе Нового года, праздника, который является самым масштабным в нашей стране. У нас в гостях Оксана Котович, этнокультуролог. И мы продолжаем нашу беседу. Оксана, расскажите, как правильно проводить вот год, который завтра...
Ну, наверное, проводить и встретить все-таки. Давайте вернемся к тому, что вода в нашем доме тоже очень непростое вещество. Вода, которая аккумулирует на себя как положительное, так и отрицательное. Тогда умный хозяин делал следующее. За какое-то короткое время до начала Нового года на стол ставилась какая-то емкость, может быть, горшок, куда наливалась вода. И тогда все домочадцы протягивали над этой водой, держали левую руку. И они отдавали воде все то, с чем хотели расстаться. Потом эта вода выливалась. Наливалась родниковая вода с началом Нового года, и каждый из домочадцев над этой водой держал правую руку, загадывая самое сокровенное желание с тем, что хотели бы в этом, в следующем году. Но вот еще интересный момент. Каждый из нас подумал, да, я себе загадаю, чего хочу я, но вот как раз-таки все было бы неправильно. Все, кто сидели за столом, все домочадцы, начинали загадывать желания для своих близких. Что я хочу загадать своему папе, своей маме, бабушке, дедушке, брату, сестре. И только в последнюю очередь загадывала желание на себя любимого. И потом вот эта вода, она не выливалась, а выпивалась потихонечку всеми домочадцами, которые сидели в круг этой чаши. Вот такая магия чародейства, то есть действо, в котором была задействована чара или емкость с водой, совершалось в новогоднюю ночь.
И последнее, о чем я хочу спросить, это поздравления. Все поздравляют друг друга, в Новый год желают чего-то. Вот какие, собственно говоря, поздравления будут являться для нас традиционными?
Мне вельми хотелось, шановные белорусы, каб гэта віншаванне было на матчынай мове. Доброй долі вам хлеба, солі, крынічнай вады, а ніякай бяды. Хай спаўняюцца надзеі і ў суботу, і ў нядзелю, у будні дні, дні святыя, вашы мары залатыя. Добрага вам настрою, у крышталёвы кілішак напою, грошей поболей и не хворать николи. Со святом вас!
У нас в гостях была этнокультуролог Оксана Котович. Я же поздравляю, присоединяюсь к ее поздравлениям, а также желаю, чтобы следующий, наступивший завтра Новый год, был лучше, чем высокосный 2016. Меня зовут Максим Островский. До новых встреч!
Интересные гости, важные темы, компетентное мнение, полезный диалог. Каждый будний день только на Радио ФМ.